Глава 3. Постепенно я входила во вкус новой жизни, отъедалась, росла, свела почти все шрамы, научилась разбираться в травах на уровне средней деревенской знахарки. Тин хвалила меня за скрупулезную аккуратность в дозировках. Всю первую зиму она учила меня писать. Выходила так себе. Пальцы больше привыкли к физической работе. Скручивать шерсть или дергать сорняки, чем держать перо. Тин сказала, что это нехорошо. В магии многие вещи делаются жестами, и результат зависит от их точности. А если у меня будут рюки-крюки, то и волшебница из меня выйдет криворукая. Если вообще выйдет. И заставила спать в пропитанных кремом длинных до локтей перчатках, которые грели кожу. Кожу от них щипало, но Тин уверила, что так быть и должно. «А зачем они до локтей-то?» — попробовала вякнуть я. «А затем, что мышцы, которые сгибают твои пальцы, находятся вот тут». Тин ткнула в руку выше запястья, а не в ладони. «Поняла? И будешь каждый день складывать фигурки из пальцев в час и писать час правой рукой, час левой». «Да она что, с ума сошла? Где это видано, чтобы люди двумя руками писали? Не нравится? Иди к Сиберу. У них Зорька давно не доина». Убойный аргумент. А еще я каждый день должна была сидеть в полумраке, на заднице, ой, извините, на заду, согнув кренделем ноги и соединив руки, и не думать ни о чем. Ничего не выходило до тех пор, пока Тин не посоветовала выбрать слово. Слово? Это как? Что это значит? Сейчас поймешь. Оно у каждого свое. Помогает успокоиться, найти точку равновесия. И еще запомни, свое слово ты никому не должна говорить. Вот подумай, что тебе нравится? Например, лес. Представь еловую чащу, где солнечный свет падает сверху только тонкими лучиками, где пахнет хвоей, и все мшисто-зеленое. Или поле. Вообрази, как море трав вперемешку с маками и колокольчиками колышется волнами под порывами пряного ветра. Нравится? Или озеро, или камень, скала, гора, ручей, море, облако, огонь. Ну, ты поняла. Выбери то, что тебе всего ближе, чтобы ты почувствовала зов, внутреннее сродство, и так найдешь свое слово. А у тебя какое, Тин? Не скажу, и ты мне свое не говори. Странно. Из всех слов и образов, которые я перебирала, ближе всего мне оказался снег. Синий, вечерний, растворяющийся в морозных сумерках, с блистающими на нем искрами, когда над черным зимним лесом встает луна и сливающаяся со тьмой, когда она заходит. Почему-то снег днем я совсем не могла представить, как и тающий на жарком солнце весенним днем сугроб, только тьма и холод. Холод. Но когда я переносилась в этот стылый сумрак, внутри будто возникал островок покоя. Я цеплялась за него, переползала туда, сворачивалась клубочком. Там никто не мог меня достать или потревожить. Это было мое. Мне там было хорошо, комфортно, правильно. Я подозревала, что Тин каким-то образом знает, о чем я думаю, но сама она никогда этого не подтверждала, а от прямых вопросов на эту тему уходила. Запомни, Мири, нужно заниматься такими медитациями 2 раза в день, не меньше. Тогда твой дар, если он есть, постепенно проснется и покажет себя. А еще может так однажды случиться, что твое слово изменится. Не удивляйся, такое тоже бывает. Зачем мне изменять моему снегу? Мне с ним хорошо, он не лжет, ничего не обещает. С ним я не чувствую ни боли, ни одиночества. В том мире мне не нужны друзья, другие люди. Если б они появились, то стали бы лишь помехой. Моя задача очень проста – научиться всему, чему нужно, чтобы перестать быть слабой, чтобы больше никогда в жизни не быть чьей-то игрушкой и ни от кого ни в чем не зависеть. Постепенно, сначала по складам, а потом по словам, я начала читать те несколько книг, что хранились в сундуке у Тин. Я рвалась к черному, толстому тому. Тин пожала плечами и дала мне его. Я раскрыла и поняла, что не могу разобрать ни словечко.
— А ты думала, все просто? — засмеялась травница.
— Кстати, вот никак не могу понять, сколько Тин лет. В черных прядях нет ни одного седого волоска. Зеленые глаза яркие, лицо без морщин. Кожа на руках гладкая, как у девушки, но выражение лица и жесткие складки у губ говорят о том, что картина беззаботной юности обманчива. Не выдержав, спросила прямо и получила интересный ответ. «Мири, у магов другой счет лет. Чем больше сила, тем медленнее идет старение. Можно и вообще замедлить его так, что будешь жить много десятилетий и даже сотен лет. Ну, мне не так много, но лучше я промолчу, а то окрестные бабы толпой за молодильным зельем побегут, а им не объяснишь, что дело не в зелье». Мне Тин еще раз велела больше медитировать, писать каждый день, не соваться на мороз без варежек. А к выпавшему снегу подарила мою первую, настоящую пару обуви, роскошные черные валенки с обшитой кожей пяткой. Я была от них в таком восторге, что в них и садилась медитировать. Писала и читала я тоже в них. Тим посмеивалась. Книги, кстати, мне стали нравиться. Неважно, что одна была показавшимся вначале занудным жизнеописанием дочки какого-то, ушедшего в заморское плавание купца. Прекрасная Сирана вздыхала по черноукому юноше, встреченному по дороге в храм, читала письма от отца с описанием дальних стран, а в оставшееся время вела дела в торговавшей посудой и коврами лавке. Сначала пришлось продираться через текст, потому что оказалось, что я не понимаю каждое третье слово. Всякие комод, метенки, бухгалтерия, лиф, каре, веер, фаянс, верблюд, паланкнин, карета, лобзание и длань не имели для меня никакого смысла. Тин обрадованно потерла руки и сказала, что даже не рассчитывала на такую удачу. Вот теперь-то мы расширим мой словарь. К концу книги я была убеждена в двух вещах. Во-первых, что жить в городах очень интересно, и я хочу своими глазами увидеть кареты с впряженными в них верблюдами. А во-вторых, что я была права, и мужчины – это страшное зло. Приезд отца из дальнего плавания несчастная Сирана встретила с ребенком на руках, и только вмешательство в историю честного градоначальника заставило легкомысленного юношу взять брошенную возлюбленную в жены. Я недоумевала. Вот нафига он ей сдался? Ребенок уже есть, денег хватает, а так мужик с возу, кобыле легче. Другая книга рассказывала о морских сражениях, последней большой войны с викингами. Я часами рассматривала рисунки кораблей, разбиралась, как называется какой парус и веревка, пыталась понять, как стреляет оружие. Что-то внутри отзывалось, когда я читала про кровавые битвы, летящие по небу облака стрел и горящие на воде обломки кораблей. Тин мне не мешала до тех пор, пока однажды я не сообщила, что к нашему забору пришвартована чья-то чужая коза. После этого она убрала книгу о подвигах лорда Тирса в сундук и достала третью – иллюстрированное пособие по ботанике, сказав, что если даже я не буду волшебницей, знание растений позволит мне стать травницей или помощницей аптекаря и вести достойную и безбедную жизнь. Пару раз Тин пробовала меня научить простым заклинаниям – зажечь свечу, отпереть замок. И там и сям надо было сосредоточиться, представить текущие вокруг серебристые потоки, произнести несколько слов и сделать жест рукой. Я и слова вызубрила, и рукой махала, но ничего не выходило. Один раз мне показалось, что фитиль чуть задымился. И все. Думаю, дело было в тех потоках. Я их совсем не видела и черпала наугад. А может, и не черпала. Тин неудача не обескуражила. Она сказала, что пока рано. Вот стану девушкой, и после этого через год-другой мой дар должен проявиться. А до тех пор мне надо учиться тому, что в жизни пригодится. Например, аккуратно есть ножом и вилкой. И не сморкаться в подол.
да и не ругаться себе под нос словами, каких и на конюшне не услышишь, всякий раз, как она делает мне замечание. Я покаянно кивнула. Зимой у нас было два основных занятия. Первое – составление из летних запасов травяных смесей, облегчающих простуду и снимающих жар. Я училась правильно ощипывать и толочь листочки иван-чая и ивовую кору, ту самую чагу или лишайники разных видов. Смеси аккуратно засыпались в маленькие бумажные пакетики, после чего Тин, для верности, понюхав и лизнув содержимое, лично подписывала, что в них лежит. Из деревень приезжали на дровях или приходили крестьяне, которым мы за мешочек крупы или куриную тушку и выдавали потребные снадобья. Соглашались и на шерсть или кусок домотканного полотна, на кусочек мыла, даже на дрова. Сами мы выбирались к больным не очень часто, разве что кто-то сильно занедужит или рожать соберется. Кстати, первые же увиденные мной роды подтвердили уже сформировавшееся мнение. Мужики – козлы. Ни одна девушка в здравом уме и добровольно на такое не пойдет. Тин посмеялась и сказала, что ничего-то я не понимаю. Не понимаю, согласна, и абсолютно не хочу понимать. Второе занятие нравилось мне намного больше. Тин учила меня выживать в лесу и охотиться. Как смастерить снегоступы и закрепить их на ногах, как ходить по сугробам, чтобы не проваливаться, как разобрать по следам, кто пробежал, как поставить силки на зайца, как найти куропаток в снегу, почки каких деревьев и какие лишайники можно жевать для поддержания сил, если в лесу нет дичи, как понять, что вот-вот начнется буран или ударит мороз, какие дрова надо собирать, чтоб грели долго, а тепла было больше. Этим как, казалось, не будет конца. И мне все это очень, очень нравилось. Сама Тин еще и умела стрелять из лука достаточно хорошо, чтобы попасть в бегущую лисицу. У меня не получалось. Не хватало силы рук натянуть как следует тетиву, но Тин сказала, что найдет подходящую ветку и сделает мне маленький лук, а мастерить стрелы научит между делом. А в оставшееся время меня продолжали мазать зеленой гадостью, уже не из свежих, а сушеных трав. Заставляли зубрить составы травяных смесей и медитировать. Но как же мне тут хорошо! Разве можно было сравнить житье у Тин с тем, что было у Сибера, когда я вставала в 4 утра, чтобы натаскать дров, затопить печь, вскипятить воду, запарить отруби и овес, раздать сено коровам, овцам и паре хозяйских коней, подоить коров, покормить поросят и кур, вывести из хлева на кучу навоз, принести воды, приготовить завтрак, убрать за всеми, вымыть избу, оскоблить стол. И так до самого вечера, когда уже в темноте приходилось насыпать ведра овес, который предстояло запарить на следующем рассвете. Интересно, как они без меня?
Про Сибера думаешь, да? Усмехнулась Тин.
Говорят, им на твое место пришлось 2 батраков взять, и то не управляются. Садись-ка за стол, поучу тебя высокому стилю, что сама помню, а то встретишь важного господина и влепишь ему сходу прокурей и задницу. В сторону благодини Тин мне строго-настрого ходить запретила. Неважно, как я знаю там лес. Несущественно, что помню и все ягодные и грибные места, где черника есть, а где клюкву можно ведрами брать, где лисички или боровики растут, а где после ветра всегда хворосту много, чтоб ноги моей там не было. И посмотрела строго, так, чтобы я поняла, дело серьезное. А потом добавила, если будет не втерпешь, зови меня. Выкрою время, схожу с тобой. В моем присутствии тебе ничего не сделают, а без меня чтоб ни-ни. И еще пальцем пригрозила. Мне было жаль. Несколько мест – овраг, где по весне можно было собрать за пару часов корзину строчков со сморчками, редколесье, где я ежегодно находила колосовики и спрятанную в чаще делянку малины. Не знал никто, кроме меня. Ничего, новые найду. Вообще Тин держала меня все время под присмотром. Если уходила или уезжала куда, брала с собой. Если я возилась с козами, Дойку пары норовистых тварей с бесовскими желтыми глазами травница с радостью перепоручила мне. Сама в это время садилась у окна, откуда видны были и ворота во двор, и сарай. Я спросила, к чему такие строгости? Тин усмехнулась. А зачем ты думаешь, в деревне, где своей ребятни полно, приютили маленькую девочку, Шлюшкину дочь? Резко замолчала и добавила, не бери в голову. Но я задумалась, а через неделю попросила научить меня управляться с кинжалом так, чтобы саму себя не порезать. Тин умела, у нее нож в руках так и плясал. Та кивнула. Я покажу тебе пяток базовых упражнений и ударов. Будешь делать с деревянной плашкой каждый раз после медитации, ясно? Как начнешь все повторять чисто да быстро, так дальше пойдем. С деревянной? Ну, это легко, только несерьезно как-то. Мири, не нож – оружие. Человек – оружие. Неумехи хоть меч, хоть арбалет, хоть оглоблю в руки дай, толку не будет. А мастер голыми руками убьет и не запыхается. Поняла? Поразмыслив немного, я кивнула. Поняла. Тогда скажу кое-что еще. Любишь ты угрозы выкрикивать? Оно понятно. Пар-то хоть как-то выпустить надо. Да только отучайся так делать. Запомни, никогда не грози тем, что не в силах сделать и что не готова сделать. А хочешь отомстить, сначала ударь. А потом уж выскажи, за что стукнула. Болван тот боец, который с противоположного конца улицы орет, что сейчас в глаз даст. По вечерам я продолжала учиться грамоте. Медленно, со скрипом, дело шло на лад. Тин по-прежнему заставляла меня выводить буквы правой и левой рукой попеременно. Выходило странно, как два разных человека писали. Одна рука буковки выводила округлые с наклоном влево, а другая квадратненькие, и стояли они, как солдатики прямо. Я ужасно гордилась, когда в первый раз смогла без ошибок написать свое имя – Тимиредис. И тут же захотела вышить его по подолу рубахи, какую носила, и на юбке. Тин меня осадила. И не рассказывай о себе всем встречным и поперечным. Ты уже поняла, что не все добрые, а если добрые, то часто не просто так. Тин, а ты почему добрая? Я не добрая, просто за мной должок по жизни есть. А ходить в долгах не люблю. Дурное это дело. Вот тебе помогу, может, часть ноши изброшу. А почему мне полное имя не надо говорить? Потому что оно необычное. Крестьяне или ремесленники такого дочерям не выдумывают. При этом ты ничего не знаешь о своей семье. И куда и почему плыла в пору осенних штормов твоя мать? Вспомни-ка, как осень назад Бровка старший и Бровка младший отцовское поле делили. И ведь они братья. Ну да, еще б такое забыть. Из-за того, где провести межу, два мужика друг другу сначала носы расквасили, а потом ноги переломали, а их жены... Одна другой все косы повыдрали. Скандал длился неделю и охватил всю деревню. А закончилось дело тем, что раскидывать по осени навоз и сеять озимые обоим бровкам пришлось батраков нанимать. Сами братья оказались на костылях. Душевная история. Ладно, Мири, хватит на сегодня болтовни. Сейчас спать ложись. Помнишь, завтра нам в лес идти, силки проверять. Я согласно кивнула. Мой закуток под лестницей стал воплощенной мечтой. Тин соорудила мне из струганных, без занос досок, короб. Низ набила сеном, свежим и без грубых стеблей. Поверх постелила тонкий тюфяк с шерстью, чтобы ровнее было и сено не кололось. Имелась настоящая подушка с перьями и не очень большое, но тоже настоящее лоскутное одеяло. В изголовье Тин повесила несколько мешочков с душистыми травами. Спать мне полагалось в длинной, почти до пят рубахе, и все в тех же опостылевших перчатках. Я уже не протестовала, сама видела, что прок был. Грубые мозоли с ладоней сошли, трещины и цыпки зажили, опухшие суставы пальцев стали нормальными. Вдобавок, из-за того, что лекарственную смесь Тин то ли случайно, то ли нарочно сделала жутко горькой, мне пришлось бросить застарелую привычку грызть ногти. Попробуй-ка сунь палец в рот, если лизнешь, и уже челюсти сводит и плеваться хочется. Ногтям мое невнимание пошло на пользу. Тин сама аккуратно стригла их маленькими серебряными ручками-ножницами, которые хранила в деревянном ларце. Однажды вечером она дала мне померить мамино золотое кольцо, которое свободно наделось на средний палец. Я покрутила перед носом рукой, будто и не моя вовсе. «Нравится?» «Вот так», — засмеялась Тин, а я в ответ влезла к ней на колени и поцеловала. С того момента между нами завелись всякие телячьи нежности. То она клала мне руку на голову и легонько гладила по волосам, то я прижималась к ней, а иногда мы без повода начинали смеяться. Так раньше у меня ни с кем не было. Я ужасно любила Тин. Вот и сейчас я забралась в свою кровать, повозилась, устраиваясь. От печки шло ровное, мягкое тепло. Вытянула ноги, потом повернулась на бок. Хорошо-то как!